Привет всем, с вами проект «Раскадровка», это новый выпуск нашего подкаста. Сегодня он посвящен фильму «Тайная жизнь», «Hidden Life», Терренса Малика, известного американского режиссера. И сегодня мы с Людмилой. Люда, привет.
Всем привет.
Да, меня зовут Алексей. Мы поговорим о этом фильме. Предварительно мы его не обсуждали с Людмилой, поэтому сейчас мы имеем уникальную возможность свежие впечатления, еще такие неразболтанные, не заобсужденные от Людмилы услышать. Люда, твои впечатления от фильма?
В общем, мои.
Я знаю, что ты большая поклонница Терренса
Малика. Это твоя территория, Терренс Малик. Вот, поэтому ты, собственно, должен впасть в страстный монолог, а я должна, не знаю даже, что должна поаплодировать, может быть, в конце.
Просто в благоговении,
да,
благоговении признать.
Это будет моя роль в подкасте, да, аплодисменты в конце, да, или там Терренса Малика в президенты или что-нибудь там такое крикнуть.
Нет, президенты точно ни в коем случае нельзя портить людей.
Да, вот.
Давай, впечатление в одном предложении.
Не, ну я просто хочу подготовить тех, кто никогда не имел дела с Терренсом Маликом. Может быть, есть такие, может быть, нет. Этот конкретно фильм, хронометраж у него 3 часа. В принципе, подходящий для сидения дома. Вот. Но обидно то, что этот фильм нельзя смотреть дома как раз. Ну, неудобно.
Да, да, да. Этот фильм как раз для большого экрана.
Он для большого экрана, и, конечно, на большом экране заиграл совершенно другими красками, и он очень просторный, в нем очень много воздуха и красоты разной степени, то есть какой-то метафизической красоты и красоты внутри кадра. Поэтому он, конечно, создан как большое кино для кинотеатра, и на маленьком экране его будут смотреть обидно. Вот, пожалуй. Но вы это другого, ну, как бы, может быть, у кого-то есть проектор, конечно, дома или большой экран, тому повезло. Но это не повод избегать этого фильма, то, что вы посмотрите его в домашнем прокате, в домашнем просмотре, потому что этот фильм стоит просмотра. Да, я к Терренсу Малику отношусь... Ну, я, в общем, могу признаться, что не очень понимаю его. Вот. Особенно три вот этих вот... Три фильма из техасской трилогии, так называемые три последних фильма. Это «К чуду», «Рыцарь кубков» и «Песня за песней», где он пытался, ну, совершенно в свободной манере, назовем это так, снимать свои фильмы. То есть буквально просто как будто бы... Ну, не то что без сценария, но... с пустотами, с этим же воздухом, без какого-либо четкого нарратива, очень такое субъективное кино. Ну, правда, очень много свободы, как будто бы и без монтажа. И, ну, в общем, без того, без тех вот крепких скреп, что называется, которые кино держит обычно, да, такое жанровое кино или, так скажем, ну, крепкое кино, да, это вот сюжет, там, герои, коллизии сюжетные и так далее, да. Вот в последних трех фильмах, и это не только моя претензия, это еще любители, и даже любители вот творчества среди кинокритиков, мягко говоря, за техасскую трилогию его не поняли, вот, ну, потому что это уже уходило в жанр почти живописи, а не кино. От кино там очень мало оставалось в этих фильмах, а все тяготело к живописи, к образности и даже где-то, может быть, к манерности. И именно перед этим фильмом, перед «Тайной жизнью», которую мы сегодня будем обсуждать, Терренс Малик на одном из выступлений сказал, что это его возвращение к сценарию, к хорошо организованному, написанному сценарию, и тем более это история реального человека, который реально жил, и вот вроде вот вся вот эта вот крепость сюжета, крепость нарратива, которая обычно помогает зрителю смотреть кино, она в этом кино присутствует, но Терренс Малик меня обманул в этом интервью, и, наверное, многих тоже обманул. Да, сценарий там есть, но его манера съемки, его манера рассказывать историю никуда не делась, вот, и даже он берет, придерживаясь четко биографии конкретного человека, Франца Йегерштеттера, о нем много написано, о нем даже есть там документальные фильмы, есть свидетельства, есть его реальные письма, и, казалось бы, фактура богатая, и любой другой человек сделал бы из этого, ну, такой крепкий байопик, как один маленький человек с сопротивляется, ну, фашизму, нацизму и так далее. Что сделал из такой крепкой всем известной истории про маленького героя Терренс Малик, это только он может, и это, правда, очень интересно. Но у меня этот фильм так удивил, что... Для тебя, наверное, не удивил, но так как я впервые в жизни, может быть, поняла, что хочет сказать режиссер, ну, потому что он как-то попроще решил эту историю рассказать, сохраняя свой образ думать, свой образ мысли, свой образ показывать, рассказывать историю, но он как-то поближе к зрителю стал или взял историю такого человека, за которым интересно наблюдать. Поэтому, ну, вот этот фильм меня, правда, очень поразился.
Да, фильм этот такой очень... Терренса Маликовский вообще на самом деле. Ну, некоторые за это его так тоже слегка критикуют, да, потому что, ну, говорят, ну, все известно, да, то есть все эти ходы, которые он использует, его образ съемки, а вот эти люди, вот, которые так во время диалога то появляются, то исчезают из кадра. Здесь он использовал еще такой специфический прием, но он и раньше его использовал, но здесь он прямо доминирующий, такой своеобразный рыбий глаз, да, вот когда изображение, ну, искажается по краям, да. Но я бы сказал так, это такая претензия, то точно так же очень часто звучат претензии, ну, например, к Вуди Аллену, да, к Вуди Аллену, что он делает там одно и то же кино, продолжает. И это такой вопрос, претензия это или нет, ну, спорно, потому что, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то хочется, чтобы его все время удивляли, кому-то хочется, чтобы, наоборот, была некая такая предсказуемость, и ты говоришь с человеком, который тебе отчасти известен, да, и ты хочешь продолжать с ним разговор на какие-то новые темы. Да, с человеком, которого ты уже, ну, как тебе кажется, чуть-чуть знаешь. Да, и мне понимаешь, мне дело в том, что нравятся его и вот эти вот всякие его поэтические штуки, да, и там «Песня к песне» мне, например, понравился фильм, да. Ну, правда, я, может быть, предвзят здесь. Я очень действительно люблю и уважаю Терренса Малика. Одна из причин, да, и она, может быть, моя личная субъективная, потому что он один из немногих режиссеров, которые смело, или, не знаю, смело, не смело, но, в общем, в любом случае решается говорить на, ну, всякие такие метафизические темы. Да, он говорит о вере, то есть вот он говорит о Боге, он говорит о поиске человеком, ну, вот, себя как-то вот во Вселенной. А эти вопросы, они неизбежны, имеет метафизическое измерение, даже если человек там не обладает какой-то ярко выраженной религиозностью или даже наоборот выражая, обладает ярко выраженной антирелигиозностью, все равно так или иначе, когда мы говорим о каких-то вот, вопросах, связанных с мировоззрением, со смыслом, вот кто мы, откуда, для чего мы, тут так или иначе любой человек обращается к религиозному языку, осознает он этого или нет. Терренс Малик, мне кажется, осознает. Да, я... там, читал некоторые его интервью, и действительно, вот взять, например, его фильм «Древо жизни», это же вообще в истории христианской традиции, вот если брать христианских авторов, мало кто осмеливался изображать там рай, да, вот так, ну, там, мы не говорим сейчас о Данте, о Алигьери, да, там, с его божественной комедией, но вообще, в принципе, ну, потому что это очень рискованный ход, нам очень хорошо удается изображать, кстати, тому же Данте, а там ад, там, или всякие вот страшилки, это у нас как-то в организме живет, мы это четко чувствуем. Изображать какой-то идеалистический мир, ну, все боятся, потому что, ну, можно сделать такую или розовую водичку, или что-то такое совсем наивно-пафосное, а Терренс Малик взял в «Древе жизни», и вот на эту территорию шагнул, и мне кажется, что получилось у него это... Ну, я был как, прямо, ну, зачарован и растерян, да, от его этой попытки. И здесь тоже мы наблюдаем фильм, в котором он прямо опять заходит на территорию таких сущностных каких-то вопросов. То есть вообще, ну, да, это история о человеке, который вот в этом Франце... Егерштеттере, который выступил, отказался, австрийский фермер, который отказался принимать присягу, давать клятву верности Гитлеру и служить в нацистской армии. Да, и, в общем-то, тут важно понимать, что Австрия это была страна, которая большей частью своего населения радостно и очень воодушевленно приняла Гитлера. Да, и это вот тот случай, когда человек должен был пойти против течения, причем не просто на уровне каких-то общих политических заявлений, а пойти против вот тех людей, которые жили рядом с ним, да, которые, многие из которых были воодушевлены вот тем образом и теми обещаниями, которые там Гитлер давал щедро немцам, немецкому народу, и вот австрийцы, они, собственно говоря, напрямую в этот народ включались. Итак, да, и здесь много, много типично Терренса Маликовских вещей. И вообще, для меня его фильмы, они, да, они, это поэзия. Их можно описать как поэзию. Почему? Потому что часто он уходит от такого какого-то прямого нарратива. Да, то есть он очень щедро использует образы, да, визуальные картинки. Да, его вот в этом смысле фильмы, они, вне зависимости от того, насколько плотно там присутствует текст, повествование, насколько держится он близко к этому повествованию, тем не менее, все равно он так или иначе такой очень поэтичный режиссер. Некоторые сравнивают его там, фильмы там, не знаю, с симфонией. И даром, что здесь там, и Арво Пярт, и Шнитке, то есть и многие другие известные композиторы здесь звучат, и музыка играет очень большую роль. Кто-то сравнивает его фильмы с таким вообще храмовым искусством. Ну, вот ты справедливо сказала, что огромную роль играют вот такие визуальные образы, создающие ощущение... ну, нахождение внутри, да, вот эти вот, там, не знаю, деревья, небо, ну, вот, и, ну, как говоришь, так деревья, небо, да, это вот, ну, как-то звучит обыденно, а он как-то удается, ему действительно удается показать, ну, природу в ее таких, не знаю, в какую-то трансцендентную сторону вот этих, не знаю,
да,
ну,
в этом
деревьев
фильме...
там, облаков, да, там, травы, вот этого всего. И это очень интересно, да, извини.
Ну, в этом фильме говорю еще этот парадокс в том, что действительно взята реальная история, да, например, звучат реальные сохранившиеся письма этого человека к своей жене, да, когда он был в заключении и так далее. Вроде бы богатый именно фактологический, фактурный материал, но он совершенно как будто не, как-то не в центре повествования. То есть это не биография. Вот как бы вы представляете там себе байопик или драму какую-то, особенно про нацизм, про фашизм. И вы представляете там себе, наверное, какого-то героя, да, который... А это все, он это все берет, это все в фильме есть. Есть сопротивление, есть история, есть нацисты, есть их форма, есть допросы, избиения, письма, даты, места, география. Но все это совершенно по-другому снято, не так, как мы привыкли. И в центре повествования оказывается не хроника. И даже хроника есть в этом фильме, что интересно. Прямо реальная хроника, ну, там, нацистская хроника.
Триумфоли.
Да, Триумфоли, например. Или, да, или еще какая-то. Ну, именно документальные кадры тоже вставлены в фильм. Они обычны для того, чтобы нас привязать к этой истории, привязать к времени, дать почувствовать, вот, что человек вот в это время жил. А здесь все сделано для того, чтобы какую-то интимную внутреннюю жизнь этого героя поместить в центр повествования, а всю историю вообще куда-то на обочину. И это все вообще не важно. И говорят, я не знаю, ты смотрел с субтитрами или нет?
Я смотрел на английском, да, с английскими,
да,
субтитрами.
Говорят, что при показе в Каннах, я читала, что он, ну, я не знаю, не ручаюсь за правду, но что герои говорят на очень простом английском языке, а все немцы вот говорят на немецком языке, и это все было не переведено.
Да, субтитры, немецкий не переводится.
Да, субтитры на английском для немецкого языка нет.
Нету,
то есть,
да.
Что говорят там эти офицеры немецкие, все, кто на немецком говорит на этом фильме, они остаются, если ты не знаешь немецкого языка, ты не поймешь. И это и не важно.
Не важно, да, совершенно, да, верно. И причем все актеры немцы. И я, может быть, ошибаюсь, но мне такое было устойчивое ощущение, что они говорят там даже на английском с таким... Ну, может быть, это не они уже, да, в смысле, там уже кого-то наложили речь, но кажется, что на таком, ну, по крайней мере, с легким немецким акцентом.
Не, ну, вроде бы как упрощенный английский, как будто бы понятный.
Да, очень,
чтобы
очень
всем
простой.
Был,
да, очень простой.
Был понятен, то есть... как бы здесь опять вся история, вся от истории практически ничего не осталось. Это что-то такое, ну, где-то какое-то мельтешение, где-то какие-то декорации, но они абсолютно не важны, а перед нами разворачивается внутренняя жизнь этого человека, которая полна вот всего красок, ощущений, и даже... Ну, в этом фильме его бьют, не то чтобы ему не больно, но мы привыкли, да, в фильме про страдающих, подстрадавших людей от нацизма, это, конечно, это очень тяжелые переживания, но здесь вы этих переживаний не получите, ну, в том в плане страдающая жертва, преступления нацизма и так далее. Ну, здесь не то чтобы ему не больно, но он совершенно в каком-то другом измерении существует, в своем внутреннем наш главный герой, что это вот все... как-то не касается его, оно проходит, и даже в том, как он себя ведет, он ведь приезжает на, ну, как туда, где отбирают солдат, чтобы вот учить их, ну, для того, чтобы они в немецкой армии потом воевали, он приезжает, он не то чтобы его не могут вытащить из дома, он говорит, я не буду воевать, или там с плакатом стоит в поле, нет, он приезжает и просто стоит в шеренге, и не дает честь Гитлеру, не прикладывает руку к голове в знак вот приветствия фюреру, и вот начинается его арест, и так далее, и так далее. Нет никакого сопротивления, нет... ну, как бы, я говорю, что в этом нету вот этого вот мяса, крови, страданий, пота, вот этого вот отчаяния, чего-то такого. То есть как-то Малик все вообще перевернул. И рассказал жизнь человека, живущего совершенно на каком-то в другом каком-то измерении духовном, который все по-другому как-то видит, и погрузил нас туда.
Да, интересно у тебя ощущение. Ну, вообще любопытно, что вот этот как раз, мне кажется, что прием рыбьего глаза, который он использует здесь, он как раз на то и направлен, чтобы мы как... он нас как будто бы обращает ко внутреннему миру. Главного героя, к внутреннему миру других персонажей, которых мы в фильме встречаем, он как бы вот очень делает субъективным картинку. Это опять очень интересный прием. То есть, он как-то удается ему сочетать ну, интимность такую, да, причем иногда кажется даже слишком интимно, то есть мы погружаемся во внутренний мир персонажа, и в то же время вот такую космичность, да, вот она, вот, собственно, в древе жизни этот прием очень
это же странный проделал. Эффект, как будто бы вот все, что происходит в истории, ничего не значит. Да, и это был, ну, этот нацизм, он в большой перспективе, как бы, это... Ничего не значит, не то, что ничего не значит, это как бы какой-то такой разговор. Ну, это человек как бы вне истории. Все, что в нем есть, жизнь вот какая-то сама есть, она важнее, и она не способна, никакой нацизм не способен ее уничтожить. Хотя вроде бы наоборот. Ну, то есть, как не способен уничтожить нацизм, способен все сломать в человеке самые светлые чувства, и людей именно так ломали, да. А тут вроде бы какие-то вечные ценности, они над всем этим. И вся эта история, она не способна ничего причинить, ничего уничтожить, потому что деревья, трава и все эти чувства, они так и останутся, и как будто и тут этот вот протест человека, он не против истории, не против даже нацизма или Гитлера как такового, у него протест против, даже не знаю, это история хочет его, ну как, он не поддается ходу истории, он как бы вообще, вот, как будто бы безвольный, это не протестующий, протестант, вообще не протестующий. Просто эта история хочет его съесть, эта машина военная хочет его замолоть, превратить в солдата, доктора, там, кого угодно, на что-то его не уговаривают, да, и этот протест никто не видит, он никого вроде бы и не вдохновляет, это тихий какой-то протест, это не героический протест, ему бесконечно все говорят, что никто этого не видит, никто не видит твоих решений.
Ну да, отсюда и название Hidden Life. Вообще, это интересный момент. Дело в том, что, опять же, повторимся, этот фильм, он снят по реальным событиям.
Реальной биографии.
Да, это действительно человек, да, по имени вот Франц Игерштаттер. Он был немецким, австрийским фермером, прошу прощения. И ведь тут вот что важно понимать, его действительно никто толком-то ведь и не знал. То есть он отказался, как мы уже говорили, принять присягу, он считал службу Гитлеру противоречащий своим христианским убеждениям. Он был очень убежденный католик. Он прямо называл там, Гитлера антихристом. То есть он считал, что все, что делает Гитлер, это зло. И настоящий христианин, с его точки зрения, не может в этом участвовать. И в этом действительно его практически никто из ближайшего окружения не поддержал, там по разным мотивам. Ну, кто-то, потому что действительно был очарован Гитлером, кто-то, большая часть, судя по всему, просто, как и обычно, ну, боялись высказывать вслух. И вот здесь интересный такой момент, что я читал статью в одном католическом журнале. Они говорят о том, похож ли вот Франц Игерштеттер фильма на Франца Игерштеттера, того, которого мы знаем из там, ну, каких-то других исторических документов. Ну, и говорят, разница есть. Разница действительно есть. Вот этот реальный Франц Игерштеттер, он был такой... И следы этого в фильме есть. Он был такой деревенский мужик, лихой. Известно про него, что он, да, один из первых, кто купил там мотоцикл. Был он такой достаточно человек, такой сорвиголова. Вот. И в отличие от Франца, Теренса Малика, да, вот, в исполнении Августа Диля, он был очень таким... уверенным, простым и четким таким товарищем. Да, то есть он был, еще раз повторюсь, убежденный католик, и он искренне верил в учение церкви. Хотя, когда вот, духовные авторитеты, которые находились рядом с ним, стали призывать его к компромиссу, он с этим не согласился. Как раз почему он попал в все эти неприятности? Да, потому что он везде уверенно и прямо озвучивал свою точку зрения. Здесь в фильме он почти нигде не говорит о том, почему он принимает такие решения. Он практически, ну, как-то он такой вот, ну, видно, такой метущийся человек. Нет, реальный
Франц, не то, чтобы был очень
он был человеком в этом смысле простым, я имею в виду, с четко выраженными убеждениями. Да, его убеждения были четко выраженными, и он их активно и смело везде озвучивал. Ну, и там еще до того, как он стал таким убежденным католиком, еще в таком подростковом возрасте, там у него действительно были какие-то там непорядки с полицией, даже где-то он успел загреметь там на какой-то вот, как у нас сейчас говорят, на 15 суток. Да, то есть он такой был вполне себе лихой парень. Об этом упоминается в фильме.
Ну да.
Но... Он, вот тот Франц, которого мы видим, он не похож на вот действительно такого деревенского, такого прямолинейного мужика. И он, скажем, в фильме тоже его вера, она очень так вскользь. То есть она показана, но в смысле не проговорена. Да, это... такой интересный момент. Почти все современные режиссеры, когда берут персонажей там, с прямыми христианскими убеждениями, тут даже и Малик вот со всей своей вроде бы решимостью как-то... Они так это пытаются сгладить. То есть, а сам вот там Франц, он там, например, для своих детей катехизис написал, да, такое наставление в христианской вере. Ну ладно, это вот такие прочие вещи. То есть, он действительно был очень простым, решительным... Простым не в смысле примитивности, да, в смысле четкости выражения своих убеждений человеком. Здесь главный герой, конечно, он очень отличается от этого. Он такой, как кто-то сказал, похож на других героев Малика, которые, ну, как-то в себе они метутся, они не уверены, у них нету... Они чувствуют тайну жизни, но не могут ее выразить. То есть в этом смысле Малик, мне кажется, во многом... отчасти где-то осовременивает, что ли, или делает более понятным, что ли, ну, и как ему для современной аудитории его человеком, то есть как-то считает, что, видимо, если он изобразит такого парня с прямыми убеждениями, то это, ну, как-то еще меньше людей согласится посмотреть, я не знаю.
Нет, да почему?
Трудно заглянуть в голову
Малика. Десмонд Досс, например, был, да, по соображениям совести, вполне себе популярный фильм.
Ну, не знаю, трудно сказать точно, но в любом случае здесь он такой скорее метущийся, да, такая метущийся человек, вот он почти, ты совершенно верно сказал, он почти нигде прямо не заявляет о своих убеждениях. Да, он большую часть времени отмалчивается или говорит о том, что он просто по-другому поступить не может. И здесь, мне кажется, что он, ну, в чем-то ближе к другому... более известному персонажу, связанному с сопротивлением нацистской власти, Дитриху Бонхоефферу, лютеранскому пастору, который тоже был осужден за противостояние нацистскому режиму, да, и казнен в Германии. Он более известен, да, конечно же, он более известный персонаж. Так вот, он интересно очень описывал, есть у него описание того, как он видит себе, там, не знаю, там, христианскую жизнь, христианский путь. Он говорит, что христианин, он не должен искать себе, там, не знаю, мученичество. Он говорит, христианская жизнь – это не есть поиск мученичества. Христианская жизнь состоит в том, чтобы жить правильно, следовать тому, что является верным. И если мир вокруг и какие-то вот эти внешние обстоятельства входят в противоречие с этим, то тогда, да, возникает момент мученичества, возникает момент напряжения, но не потому, что человек сам ищет этого, не потому, что он хочет быть мучеником, а потому, что он не может отказаться от того, что правильно. И вот, мне кажется, вот это описание, оно более точно передает тот образ вот этого Франца Игоря Штеттера, которого мы видим в фильме «Теренса Малика». Это человек, который просто хочет жить нормальной, простой, цельной жизнью. И действительно, собственно, один из мотивов во многих очень фильмах Теренса Малика – это такой вот потерянный рай. И здесь, когда мы видим первые кадры этого фильма, когда он, там, они со своей женой занимаются сельским хозяйством, да, вот им своим фермерством, там, не знаю, сажают, выкапывают картошку, он играет с детьми. Ну, это действительно такая почти идиллия. Да, и там первые слова этого фильма, он, мы хотели там летать как птицы, построить себе дом где-то чуть не в небесах, да, и действительно вот эта деревня, она находится высоко в горах, и там облака чуть ли не ниже их, да, то есть или на том же уровне, где они живут. И это вот одна из интересных особенностей Малика, да, это вот способность изобразить какую-то эту идиллическую жизнь. Кому-то, может, это покажется слишком... не знаю, там, слащавым, но мне лично кажется это очень красивым. Ему действительно, мне кажется, удается как-то вот поймать вот это ощущение, ну, не знаю, такой красивой жизни, утраченного рая. Эта жизнь очень цельная, и несмотря на то, что здесь очень большое внимание уделяется вот этим внутренним чувствам, всем, обрати внимание, что образы очень физичны, да, там очень много... Ну, вот того, что составляет жизнь простого фермера. Там много грязи, там много вот этой земли, вот животных, вот прикосновения.
Все равно все слегка хипстерское, честно говоря.
Ну, вот. не знаю, тут может быть, я бы не знаю, то есть...
Красиво.
Ну да, красиво.
Красивые колоски и овцы.
А почему это должно быть некрасиво? Да, то есть,
одеты, дом, как дом, они там.
Дом, в котором они живут.
Хипстер позавидует.
Да почему?
Какие у них ремешки.
Грязные, их одежда, потертая. Она там, в смысле, да, просто это выглядит очень органично. Да, не знаю, может быть, это, понятно, там, посимпатичнее, чем если это снимать документальной камерой. Ну, безусловно, так ведь это и поэзия. Но при этом это поэзия вот именно простых вещей. Да, вот какой-то вот этой реальности, которую легко пощупать.
Ну,
да.
Еще очень интересно в этом фильме Терренс Малик играет с расстояниями, на котором разные персонажи держатся рядом с героем. Ну, например, жена, естественно, она близко, потому что она ему близка, естественно, близка, как и тот мир, в котором он находится.
Да, в первых кадрах фильма они вместе практически, чуть ли, то есть их вот руки, они почти как одна рука вот ковыряются в этих,
да,
в этом картошке и в земле.
И все остальные находятся на нем, из-за этого рыбьего глаза, вот этого эффекта съемки, находятся на очень далеком расстоянии, особенно нацисты, да, особенно вот офицеры немецкой армии, они очень далеко, и более того, сцена, предшествующая его казни, она как театр вообще выглядит. Ну, то есть там все совершенно как чуть ли не в каких-то очень странно одеты, и находятся почти в декорациях, вот, и они действительно очень далеко от него находятся. И даже, говорю, когда его бьют, попадают по его телу, но что-то внутреннее в нем остается цельным и не задевается, и поэтому мы не слышим вот этих ударов, как если бы это был натуралистичный какой-то кадр, где бы нам хотели показать физические страдания героя. То есть здесь нету, здесь он остается на какой-то внутренней его жизнь, она остается цельной, несмотря ни на что, и эти удары в него не попадают. И даже есть там кадр, где он просто покорно целует ботинки, ботинки своему палачу, мучителю, вот надзирателю в тюремной камере. Это тоже, это Да, эта дистанция сокращается, но мы понимаем, что ничего они с ним сделать не могут. Они ничего не могут, они от этого бесятся. И они не могут сократить это расстояние, они не могут по факту до него дотянуться. Как бы они его ни били, они не могут к нему прикоснуться по-настоящему. Он находится на другой частоте вообще. Поэтому это удивительное ощущение. Поэтому как-то смерть его, даже она не переживается. Он не уходит из жизни, хотя он... Ну, его казнили, он умер.
Хотя при всем да. при этом он не является. Вот просто мне кажется, что из твоих описаний может сложиться впечатление, что
он дурачок и блаженный.
Что он выглядит как такой неуязвимый человек. Вовсе
нет, нет,
нет,
но я
там
имею
очень
виду,
интересно, что... там очень интересно, так он использует такой эффект Теренс Малик, когда там действительно читаются отрывки из переписки, из писем Франца и его жены и. Такие очень жизнеутверждающие и исполненные надежды фразы наложены на те реальности, в которых они находятся, да, в которых они живут. То есть, например, там, он там говорит о том, что нам там, не нужно унывать, и что...
Ну, там, я мечтаю посмотреть, как на моих девочках венки будут там.
Да-да, вот он произносит
плачки.
Все такие очень, очень жизнеутверждающие, да, еще раз повторюсь, фразы, а параллельно показывают, как его... избивают в тюрьме, там, унижение, через которое он проходит, там, его любимая жена тоже ему пишет письма о том, что вот они там, как тоже дети о нем вспоминают, и как они его любят, и как они его ждут, и показана вот та тяжелая работа в одиночестве, в отвержении со стороны остальных односельчан, через которые она проходит, да, и вот это такой вот тоже эффект, он создает ощущение того, что это не люди, которые, знаешь, так победили в себе страсти, то есть это не святые такого, ну, житей святых, которые по средам и пятницам отказывались от груди матери, да, потому что они вот уже были святыми, нет, это в этом смысле живые и уязвимые люди.
Ну, да, то есть в этом... кстати, Франц Гирштеттер на самом деле был причислен к лику святых католической церкви вот, в 2007 году.
Да, и очень, мне кажется, это важный момент для самого Теренса Малика. Тут он действительно, возможно, помещает этого героя, этого святого, да, ближе к современному человеку, такому метущемуся со всеми этими вопросами. Или, может быть, больше здесь параллели с тем же самым Дитрихом Бонхофером, который я уже упомянул, человеком, который, ну, в силу своего образа жизни, наверное, и образования был, ну, сам по себе действительно человеком более сложным, по более сложной организации. Именно поэтому, наверное, его тоже письма из тюрьмы стали одними из самых таких известных текстов 20 века, который описывает это внутреннее сопротивление, в том числе там, нацистскому режиму, внутреннее сопротивление злу. И там тоже интересно, у Дитриха Бонхёфера есть такое замечательное стихотворение «Кто же я?». То есть оно, я не знаю, написано на немецком в каком-то или таком в ритмической форме, или это белый стих. Ну, на русский обычно переводят как белый стих. И там он как раз задает вот этот вопрос себе, кто же я? Он говорит, внешние люди, те, кто рядом со мной, говорят, что я всегда исполнен радости, оптимизма, что я всегда весел, что я все удары судьбы переношу стойко, что, в общем, когда меня ведут на допрос, тут непонятно, кто кого допрашивает, там, кто здесь подсудимый, а кто, наоборот, задает вопросы. Да, вот, ну, те, кто видят меня извне, говорят, что я, в общем, шествую как такой герой. Я же чувствую себя подавленным, разбитым, неспособным иногда там не верить, не молиться, не надеяться, да, в общем, не способным ничему. Так и кто же я? Тот, каким меня видят люди, или тот, как я чувствую себя? И он говорит, дальше продолжает, отвечая на собственный вопрос, он говорит, кто бы я? Бессмысленно задавать этот вопрос, это он может только извести. Кем бы я ни был, твой я, Боже, да? Вот последняя строчка стихотворения Бонхёфера. Я думаю, что вот здесь... То, как показан Франц Эгерштаттер в этом фильме у Теренса Малика, вот он действительно ближе вот к этому образу Дитриха Бонхофера. Он человек, который не имеет, может быть, исчерпывающих ответов. Да, он не знает, он говорит, я ему часто задают вопрос, ты же лучше всех? Вот смотри, здесь все как-то вот так или иначе, ну, как-то живут. Кто-то искренне следует за Гитлером, кто-то выживает. Очень многие люди, с которыми он сталкивается, они ему все говорят, да что ты? Ну, что тебе стоит вот просто сделать этот символический жест? Сделай его, и потом живи спокойно. И он говорит, я не могу сказать, прав вы или нет. Я знаю про себя. Я знаю, что для меня невозможно принести эту клятву Гитлеру. Для меня это будет отречением от того, кто я. Да, и там вот эти проклятые вопросы, там, а подумал ли ты о семье, там, и подумал ли ты о близких, подумал ли ты о своих детях, там, не знаю, подумал ли ты о своей стране, подумал ты о своих односельчанах, в общем, подумал ли вот обо всех этих людях. Те вопросы, которые мы их там все хорошо знаем из книг, которые рассказывают про все эти сталинские годы. То есть это вот такие, ничего не меняется. Я думаю, их и задавали там в 19-м, 18-м, 16-м, в общем, и во все предыдущие столетия. То есть сам-то ты, ладно, герой, а вот подумал ли ты о тех, кто рядом? И здесь он тоже не дает такого, ну, легкого, опять же, такого триумфалистского ответа. Да, ему больно, ему очень тяжело от того, что страдает его жена. Но тем не менее, он вынужден, он говорит, я просто не могу по-другому. Да. Здесь его ответ, он похож, там, не знаю, там, на выступление, там, на речь там, Максима Исповедника, Мартина Лютера и многих других, там, не знаю, персонажей, которых мы встречаем и в более далекой, и в более близкой к нам истории, для которых вот этот вопрос какой-то верности Богу, верности себе, это не просто, ну, какая-то, не знаю, интеллектуальная конструкция. Да, это вопрос более существенный. То есть, что значит быть человеком? Потому что если судьба человека просто выжить, да, быть таким приспособившимся зверьком, ну, это одна картина мира. Если же нет, если же все-таки есть что-то, что человека вот над этим всем возвышает, что делает возможным говорить об этом как о человеке с большой буквы, если вообще есть какая-то ценность там, в каких-то принципах, в достоинстве, в чести, там, в каких-то других вещах, то тогда, ну, получаются, бывают ситуации, когда ты, ну, не можешь поступить по-другому. Да, и вот эти вот все вещи, они в этом фильме постоянно циркулируют. И, пожалуй, наверное, та манера, которую выбрал Теренс Малик, кому-то может показаться, ну, слишком там уклончивой или...
Искусственный.
Не знаю, там, ну, искусственный, да. Но мне кажется, что вот здесь именно, наверное, язык образов, язык такой поэзии, да, язык симфонии, как бы это ни называй, мне кажется, что очень подходящим, потому что он эти вопросы ставит, ну, так сказать, перед нами самими. А там есть очень интересный в этом фильме диалог. Франц разговаривает с художником, который расписывает церковь, да, этот художник ему говорит о том, что, знаешь, говорит, вот я вот рисую всех этих святых, вот, и понимаю, что мы вот там, в общем, изображая их, подчеркиваем, что, ну, мы другие. Мы не такие, как люди были, там, не знаю, во времена Христа, которые там его распинали. Мы не такие, как люди, жившие в других поколениях, которые там побивали камнями пророков. Но на самом деле, он говорит, мы творим, как он говорит, почитателей, а не последователей. Да, что... Угу. И вот этот, собственно говоря, вопрос, он, ну, остается и... Ну, для нас, мы же тоже смотрим фильм про этого Франца Игерштеттера и... являемся, так сказать, в этом смысле его почитателями, да, мы говорим, да, вот смотрите, человек, который не отрекся от своих принципов, оказался тверд своим убеждением. И здесь действительно ведь те вызовы, с которыми он сталкивался, и те вопросы, которые ему задают, они, ну, справедливы, они говорят, ради чего ты все это делаешь? Ради чего ты все это делаешь? Что ты хочешь кому доказать? Что ты изменишь? Действительно ты думаешь, что отказавшись служить в нацистской армии, ты изменишь что-то? Да, ты изменишь там... людей, которые рядом с тобой, или никто тебе не будет помнить. И что самое интересное, с исторической точки зрения, да, во многом парадоксальным образом те люди, которые это говорили, оказались правы. То есть до 1962 года о Франции практически никто не знал. Да, в 1962 году католический социолог, там, социолог-католик Гордон Зан опубликовал книгу про там, католиков во времена... там, войны, гитлеровских войн. Ну и, собственно говоря, там как раз был один из вопросов, связанных с тем, что многие выбрали путь такого компромисса, да, со своими убеждениями, признав власть Гитлера. И вот как раз вот он, там, читая какие-то документы, он нашел указания на этого Франца, и он о нем рассказал, и потом уже чуть попозже в 64-м, по-моему, году Томас Мертон, известный тоже такой христианский автор, он тоже о нем написал. И действительно, здесь что многих привлекает в этом герое, и название этого фильма «Говорящий» – это один из тех, героизм которых, в общем-то, так и остался бы незамеченным. Никто бы о них не знал. И огромное есть количество тех, собственно говоря, о ком и не узнали. И послесловие к этому фильму, там цитата из книги Джорджа Эллиота, где он говорит о том, что, в общем, тот мир, в котором мы живем, он во многом тому, что в нем есть что-то такое благое, красивое, хорошее, связано с теми многими людьми, ведущими тайную жизнь, о которых мы ничего не знаем, и к могилам которых никто не ходит. Да, здесь это вот как раз пример такого человека, который, не знаю, случайно там, провиденциально, не знаю, оказался известен, вот, и о котором узнали. Так что это вот такой очень, мне кажется, интересный фильм, интересный вызов. Ну, и я думаю, что это, очень трудно сказать, там, не знаю, лучший это фильм Малика, там, не лучший. Кто-то говорит, что это самый лучший его фильм. Может быть, нет. Может быть, есть фильмы, которые ему больше удались. И да, кого-то несколько смущает, раздражает вот эта готовность Малика говорить о таких вечных больших вопросах. Может быть.
В любом случае, только вы сами, да, можете составить мнение. Да, и мы будем рады, если вы своим мнением поделитесь под нашим подкастом.
Да, мне кажется, в любом случае, это такая... Смотрите, этот фильм – это определенная работа. Да, он вам не щадит зрителя по многим аспектам, по многим параметрам. Несмотря на то, что это такая достаточно прямолинейная история, все равно там есть вот его специфический язык, который требует терпения. Да, это 3 часа неторопливого повествования. Но мне кажется, что это такое достойное усилие. Да, это достойное усилие. Это фильм не развлечение, это фильм не аттракцион точно. Да, это фильм такой внутренняя работа, задающий в том числе и неудобные, некомфортные вопросы. Да, и по большому счету, мне кажется, что для меня лично один из моих таких личных субъективных выводов из этого фильма состоит в том, что по-настоящему мы можем быть людьми, если мы верим в том, что выживание – это не конечная цель. Когда Франц находится в камере и пишет своей жене, он говорит ей, я вот, как только ты принимаешь этот факт о том, что выживание – это не твоя цель, тогда тебе какое-то открывается вот второе измерение, да, какая-то новая жизнь. Понятно, что слова, сказанные эти им и мной, это совершенно разные вещи. Я не хочу здесь просто какие-то, такие наивные, такие триумфалистские конструкции какие-то произносить. Но в любом случае, я думаю, что вот в какой-то своей сути, да, фильм во многом об этом. То есть, по крайней мере, для меня, да, о том, что по-настоящему можно сохранить цельность, если ты веришь в то, что выживание это не сама цель, что есть нечто большее, чем то, что мы видим, да, чем то, что мы ощущаем. Без этого я уверен, что не там мученики там, не знаю, в каких-то концлагерях, там, и, не знаю, в ГУЛАГах и во всех прочих водоворотах, в которых оказывались люди в истории человечества, были бы не способны устоять. Да, для этого нужно какие-то глубинные, твердые убеждения. Да. Без этого, мне кажется, что... То есть, человек, он по определению в этом смысле, мне кажется, религиозен. Да, для того, чтобы быть способным шагнуть дальше, чем закон выживания, нужно какие-то вещи, их нужно верить, нужно вот это вот ощущение, которое создает всеми своими фильмами Теренс Малик, ощущение, что за, там, не знаю, там, травой, которую мы видим, не знаю, за картошкой, которую мы копаем своими руками, даже там, не знаю, за пасторальными сценами, в которых мы бегаем, резвясь со своими детишками. Но есть что-то больше, есть какой-то смысл, есть какое-то назначение. И я лично думаю, да, Терренс Малик многим этих раздражает, вот этой способностью провозглашать такие вещи. Но я думаю, что вот в моем лице он приобретает такое уважение. Я действительно считаю, что он молодец, что отваживается о таких вещах говорить и ставить эти вопросы перед нами.